Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие – профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И в ближайший час мы будем досконально допрашивать нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии помощник министра иностранных дел, чрезвычайный полномочный посланник первого класса Александр Федорович Петрачков. Александр Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Александр Федорович. Скажите, насколько мы знаем, вы закончили факультет международных отношений, где в качестве первого языка вы изучали ни много ни мало вьетнамский язык. Расскажите, пожалуйста, а при каких обстоятельствах произошло ваше знакомство с этим редким языком? Он вам достался? Или вы выбрали его сами? И вообще, вот как шел процесс его освоения? Ведь вьетнамский язык – один из самых сложных восточных языков. И какую роль этот язык сыграл в вашей жизни?
Я хотел бы сказать, что, наверное, все-таки вьетнамский язык меня нашел, потому что после поступления на факультет международных отношений, восточное отделение, я точно знал, что буду изучать один из редких восточных языков, но первоначально мне объявили, что это будет не вьетнамский язык. А когда 1 сентября я пришел на занятия, то меня пригласили на кафедру вьетнамского языка, и очень классный преподаватель, ну, можно сказать, первая вьетнамистка Советского Союза Глебова Ивета Ивановна, вот она объявила мне, что они выбрали меня для изучения вьетнамского языка. Конечно же, я согласился. И с тех пор не жалею, потому что в свое время, конечно, МГИМО давал очень хорошую базу по иностранным языкам, в том числе и восточным. Прежде всего, восточным, может быть. Потому что западными языками, кафедрами западных языков проблем нет в МГИМО. И коллектив преподавателей тогда возглавляла Ивета Ивановна. И моя преподавательница, это Тюменева Елена Ивановна, ныне здравствующая, она держит в тонусе сотрудников Министерства иностранных дел, которые владеют вьетнамским языком, и продолжают преподавать на ВКИЯ, высшие курсы иностранных языков при МИД России. Они взяли в оборот, помимо меня еще были слушатели, и вьетнамский язык, конечно, оказался не таким простым, как кажется. Хотя я бы рекомендовал нашим слушателям, если у кого-то будет возможность начать изучать вьетнамский язык, то не отказывать себе в этом удовольствии. Потому что, первое, вы сохраните зрение. Вьетнамский язык – это восточный язык, но современный вьетнамский язык – это не иероглифы. Это латинская графика, латинские буквы. Сложность, с которой вы можете встретиться, и с которой я встретился по полной программе, это то, что во вьетнамском языке 6 тонов. Этим он отличается от всех языков мира, он единственный такой. В китайском языке 4 тона есть. Это вот ровный, нисходящий, восходящий, вопросительный, остро-вопросительный и тяжелый. И каждое произношение, ну, правда, не у всех слов, слава богу. Есть такие слова, что с разным тоном они имеют совершенно разные значения. Вот это интересно. Это не сразу получается, поэтому после как бы первой сессии я был очень рад, что мне поставили тройку. Хотя вы сами понимаете, что языками нужно заниматься постоянно, и что, в общем-то, делалось. Но это говорит, может быть, о том, что все-таки восточные языки, они отличаются от западных и структурой предложения, и особенно количеством букв в словах. Вьетнамский язык – это очень короткие слова. Ну, в качестве компенсации, надо сказать, что когда вьетнамцы изучают русский язык, они, я уверен, испытывают приблизительно те же чувства, которые удалось испытать мне.
Вот возьму остро вопросительный тон. Да. Очень понравилось мне вот это деление на различные тона. Если говорить о разнице между западными и восточными языками, то, во-первых, она заключается в том, что сразу легче заговорить на испанском языке, чем на китайском языке, и в том, насколько профессиональными в итоге становятся переводчики и носители этих языков. Скажите, пожалуйста, чисто гипотетически, если очень долго работать, возможно ли добиться такого уровня владения вьетнамским, чтобы даже местные не могли отличить вот от своих сограждан? Или же всегда слышно, ощущается, что для человека вьетнамский является неродным? Ну, с точки зрения восприятия языка.
Я бы сказал, что очень такой закономерный вопрос. И в большинстве случаев, конечно, вьетнамцы понимают, что говорит иностранец. Хотя среди советских и российских вьетнамистов есть люди, которые говорят на языке практически как вьетнамцы. И были случаи, когда такой человек говорил по телефону, вьетнамец, носитель языка на другом конце провода, он не мог определить, что это говорит вот россиянин. Таких немного. Это, конечно, надо иметь талант. И, как правило, это выпускники Института стран Азии и Африки.
Ну, я уверен, что...
Они изучают еще, кстати, и древний вьетнамский язык. То есть выпускники этого вуза, они могут прочитать иероглифы.
А насколько давно произошел переход от древневьетнамского к современному и переход с иероглифики на...
Знаете, насколько я помню, точно не могу сказать. В свое время голландский путешественник Александр Дерот, он был в Китае и заехал во Вьетнам. И он записал вьетнамский язык, фонетику вьетнамского языка латиницей. Ну, с некоторыми дополнениями, которые позволяют модифицировать вьетнамский язык под латиницу. Вот у него это получилось. И с тех пор, надеюсь, и вьетнамцы, и все европейцы благодарны ему за это. А случилось это, могу ошибаться, наверное, где-то вот 16-17 век.
А вот переход на принципиально другую письменность как-то повлиял на централизацию или, наоборот, децентрализацию языковой политики? Вот много ли диалектов во вьетнамском языке или более-менее он каноничен для всех регионов страны?
Есть диалекты во вьетнамском языке, как минимум 3 ярко выраженных. Я уверен, что в каких-то других регионах тоже есть свои особенности. А так это, наверное, ханойский диалект, это северный Вьетнам, центрально-вьетнамский диалект, провинция, да, вот Нгиан, это откуда большинство революционеров вышло. Там, надо сказать, сложные климатические условия, очень много ураганов туда приходит, там свои особенности. И южно-вьетнамский диалект – это вот город Хошимин, он же Сайгон. Но при определенных навыках можно научиться понимать, если не 100%, то, наверное, 80-90% точно.
Вот ваша первая командировка как раз пришлась на страну изучаемого языка, на Вьетнам. И, как правило, главная ассоциация с этой азиатской державой, которая возникает у наших слушателей, такая, что это страна, которая пережила вторжение Соединенных Штатов и долгое время выступала в качестве главного союзника Советского Союза в регионе. А какие впечатления об этой удивительной стране сохранили именно вы? И какое место на сегодняшний день занимает Вьетнам во внешней политике России на Азиатско-Тихоокеанском направлении?
Я уверенно могу сказать, что Вьетнам занимает сегодня достойное место во внешней политике Российской Федерации. Это наш союзник, проверенный временем. Что касается первой командировки, то, конечно, это было в прошлом веке, в 80-х годах. Вьетнам тогда был совершенно другим. Это была закрытая страна, но очень красивая и удивительная. И я считаю, что мне повезло работать в посольстве Советского Союза в Ханое. Послом тогда был Чаплин Борис Николаевич. Он впоследствии работал заместителем министра иностранных дел. Ну и потом вышел в отставку уже, так сказать, в российское время. И он был, наверное, единственным человеком из иностранцев, кому вьетнамские власти шли навстречу и разрешали проводить поездки по стране. Я в то время занимался протоколом в посольстве, и поэтому имел возможность попутешествовать по стране вместе с послом. И надо сказать, в то время Вьетнам был, знаете, как машина времени. Это страна со старинными городами, хотя, может быть, каких-то исторических построек, особенно деревянных, там сохранились единицы, учитывая климат достаточно агрессивный, это все-таки субтропики. Потом не надо сбрасывать со счетов, что Вьетнам прошел через разрушительные войны. был сначала колонией Франции, да, с XIX века, и страна обрела независимость только в 1945 году, ну, по результатам победы правильных сил в... Для нас Великая Отечественная война, ну, для вьетнамцев, естественно, Вторая мировая война. Это прогнали японцев, вот, и провозгласили независимость страны. Наверное, здесь надо вернуться в историю и рассказать, что вьетнамцы не любят свою родину. Они по менталитету такие немножко философы и очень ценят такой вдумчивый аналитический взгляд на жизнь. Это очень жизнестойкая нация, народ. Ну, вьетнамцы — это кинья, народность кинь, которая живет в основном в дельтах, они возделывают рис. А там много национальностей, нацменьшинств, как мы говорим. И на протяжении всей истории вот кинь, они все-таки смогли подтвердить свою важную роль в качестве, ну, государства образующего народа. Потому что в далекой истории, это, может быть, еще лет 170 до нашей эры, китайцы завоевывали Вьетнам на период больше 100 лет. После этого вьетнамцы добивались независимости от Китая. Китайцы опять их завоевывали. И в общей сложности китайцы господствовали там практически, ну, почти 1000 лет. И за этот период они не смогли ассимилировать вьетнамцев. Мне кажется, что это тоже важная характеристика этого героического народа.
А скажите, а вот в то время, когда вы приехали в посольство, а много ли сотрудников знало вьетнамский язык, или вы были единственным
человеком? И как это сказывалось на вашей работе?
В работе, да. Практически все сотрудники нашего посольства владели вьетнамским языком. Поэтому в таком коллективе трудиться было легко. Обстановка была благоприятной, и всегда были старшие товарищи, к которым можно было подойти со своими вопросами, которые, ну, по-товарищески помогали.
Как это воспринималось местным населением? Вот когда советские, потом российские дипломаты знают вьетнамский язык, это повышает ли доверие, лояльность, ну, с точки зрения вот именно дипломатического процесса?
Безусловно, что в 80-е годы, понимаете, они сложны были. Тем тогда вот в мире господствовала жесткая идеология, социалистический лагерь, капиталистический лагерь. Вьетнам был в социалистическом лагере и, в общем-то, подвергался определенному давлению, и некоторые страны не горели желанием признавать. Тогда я работал уже в Социалистической Республике Вьетнам, а до этого, вот, в 1945 году была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. Ну и сами понимаете, что те страны, которые определяют политику европейскую, так сказать, американскую, и те страны, которые находились под влиянием важных и авторитетных держав, они не спешили как-то вот развивать отношения с Вьетнамом. Это понятно, поскольку я бы, наверное, вернулся, хотя скажу об этом попозже, наверное. Первый президент Вьетнама, Хо Ши Мин, по-русски звучит с французской аббревиатуры, а по-вьетнамски правильно его называть Хо Ти Минь. Он создатель коммунистической партии Индокитая, потом коммунистической партии Вьетнама, и, в общем-то, он привел страну со своими товарищами к независимости. Главный лозунг был в то время у вьетнамцев, коммунистов: «Нет ничего дороже свободы и независимости». И вот под этим лозунгом Вьетнам очень активно с 1945 года развивает свою страну. Под этим лозунгом они победили французов, потому что французы в 1946 году начали военные действия, чтобы вернуть под свое крыло бывшую колонию. Однако где-то в 50-х годах были подписаны соглашения, по которым французы вынуждены были уйти из Вьетнама. Потом наступил период американцев. Они потихонечку так замещали французских колонизаторов, да, как-то даже создали республику Южный Вьетнам. И началась новая война уже под предводительством американцев, которая завершилась в 1975 году подписанием мирных соглашений. И случилось достаточно редкое явление в современном мире. Представляете, коммунистический север Вьетнама, он освободил капиталистический юг. И с 1975 года Вьетнам — единая страна, продолжает развиваться и пользуется уважением во всем мире. И сейчас есть все основания называть ее молодым экономическим тигром Юго-Восточной Азии.
Так что не всегда объединение страны должно и будет происходить под диктовку именно Запада.
Да, Александр Федорович, позвольте вернуться к вашему профессиональному пути. Не менее интересной была ваша следующая командировка в Камбоджу. Уверена, что первое, что придет в голову нашим слушателям, это воспоминания о красных хмерах в главе с одним из самых, наверное, жестких лидеров всего 20 века Пол Потом. А не могли бы вы рассказать поподробнее об этой сложной страницы в истории страны? Ну и вообще, как шел процесс восстановления Камбоджи после всех этих драматических событий?
Вы правы, что название Камбоджа, иногда Кампучия, это символ трагедии вот этой страны. Это период красных меров. Надо сказать, что Пол Пот, он тоже увлекся в свое время революционным движением, коммунистической идеологией, но он стал приверженцем компартии маистского толка и вверг свою страну в эксперимент очень страшный, который проходил, как некоторые аналитики считают, практически в идеальных условиях. Смысл эксперимента красных меров и идеология заключается в том, что все беды человечества, все отрицательные явления, они сосредоточены в городах. Ну, например, пьянство, алкоголизм, проституция, наркомания. А в деревнях люди ведут более здоровый образ жизни. Они заняты в основном тем, чтобы возделывать землю, выращивать скот, чтобы прокормить себя, свою семью. И цель этого эксперимента была уничтожить, просто уничтожить физически население городов. Делалось это действительно путем физического уничтожения населения, либо часть населения переводили в деревни, и это был источник дешевой рабочей силы для камбоджийского крестьянства. Надо сказать, что Вьетнам, сосед Камбоджи, он освободил эту страну и фактически спас ее от уничтожения красными кхмерами. Потому что красные кхмеры, в принципе, исходя из своих установок, они в конце 70-х годов начали атаковать вьетнамские границы на юге страны. Там как раз самое узкое место. И была реальная угроза, что в случае успеха они могли бы разделить Вьетнам минимум на две части. Но Вьетнамская народная армия под руководством партии и правительства начала наступление, и они смогли освободить Камбоджу практически в течение нескольких месяцев. Это наступление началось в 78 году, где-то в декабре, кажется, а 7 января был освобожден Пномпень. Потом власть постепенно передавалась камбоджийцам, которых вьетнамские товарищи обучали во Вьетнаме. Потому что после освобождения Пномпеня, вот мне рассказывали, что даже не могли запустить водопровод, потому что не было специалистов местных. Цифры вообще-то жуткие. До сих пор точно неизвестно, сколько погибло, сколько было убито камбоджийцев. Причем камбоджийцами же. Хотя они буддисты, понимаете, в душе это. И Камбоджа одна из нескольких стран, по-моему, из четырех, что ли, где в школе сейчас изучают Рамаяну, да, вот это эпос. Но, тем не менее, Камбоджа известна, да, сразу ассоциация. Это так называемые поля смерти, где вот людей, и когда расстреливали, когда просто забивали мотыгами. Это было жутко, и не все такие захоронения, они вскрыты сейчас, только часть. Мне довелось видеть памятники, которые посвящены или стали напоминанием для населения и для людей всего мира, чтобы не забывали тот период Камбоджи. Это такие пирамидки, сложенные из черепов людей, закрытые определенной стеклянной конструкцией. Это вот на полях смерти. И, естественно, школа Тол Сленг, которая находится в Пномпене, которую красные хмеры превратили в пыточную и в тюрьму, и где тоже погибло множество людей. Там они, наверное, до сих пор демонстрируют карту Камбоджи, которая выложена из человеческих черепов. Зрелище, конечно, очень тяжелое.
Да даже слушать это как-то немножко не по себе. А какую роль в процессе урегулирования вот этого всего комплекса конфликтов сыграла Организация Объединенных Наций и другие международные структуры?
Мне посчастливилось работать в Камбодже как раз в тот период, когда я туда приехал в 91-м году, а в октябре 91-го года были подписаны так называемые Парижские соглашения по урегулированию в Камбодже. Надо сказать, что это первая и очень эффективная история, когда мировое сообщество все вместе, вместе с Организацией Объединенных Наций осуществили операцию возвращения мира в страну. По этим соглашениям, ну, вы понимаете, противоречия были между двумя лагерями стран, социалистическими и капиталистическими, были непреодолимыми. Камбоджу под влиянием Вьетнама Запад не хотел признавать и не признавал. В то время в Камбодже были посольства только социалистических стран и было посольство Индии. Правда, работал еще Альянс Францез. Это организация по изучению французского языка. И где-то процентов 70 сотрудников потом перешли во французское посольство. Кстати, в подготовке соглашений парижских по Камбодже, мне кажется, эти соглашения, может быть, до сих пор еще не получили правильной или достаточно высокой оценки. К их формулированию и подготовке приложил руку и внес большой вклад российский посол, чрезвычайный полномочный Мякотных Юрий Николаевич. В то время был послом в Камбодже и принимал самое активное участие в подготовке, в разработке этих соглашений. К сожалению, он трагически погиб позже в Югославии. Обязательно, я просто не имею права не сказать, что найден изящный механизм, чтобы все страны признали Камбоджу. Естественно, Красные Кхмеры в свое время изгнали принца Народома Сианука из страны. Когда он вернулся, то по Парижским соглашениям принято решение было, что принц Сианук является воплощением суверенитета Камбоджи. И, соответственно, все страны смогли направить своих послов, потому что вручались верительные грамоты не представителям Народной Республики Кампучия, которую не хотели признавать, а принцу Народому Сиануку. Что было сделано? Буквально в течение нескольких месяцев открылись десятки посольств, и началась эта операция. По соглашениям, опять-таки, создавалась временная администрация под эгидой ООН. Она называлась ЮНТАК, United Nations Administration in Cambodia. Помимо административного компонента был еще военный компонент, несколько десятков батальонов разных стран, большинство, по-моему, из Индонезии были из Африки батальоны. Они были размещены по всей территории Камбоджи и должны были гарантировать, чтобы не велись военные действия. Это частично им удалось. Смысл дальнейших мероприятий был в организации свободных выборов на территории всей Камбоджи, которые были признаны международным сообществом. Вот как раз организацией выборов занималась ООН. Смысл этих выборов был в том, чтобы во время их проведения были избраны члены Национальной ассамблеи Камбоджи. Создавалась такая структура, чтобы придать власти всенародный и законный характер. Избранные члены ассамблеи, они выработали потом, после выборов, конституцию страны. И в соответствии с конституцией страны преобразовали себя в парламент Камбоджи. И была установлена королевская форма правления. Принц Сианук получил статус короля. И, как посчитало международное сообщество, состоялось примирение сторон, потому что на выборах победили здоровые силы, и страна успешно развивается до сих пор.
Мы обязательно продолжим этот очень интересный разговор после небольшого перерыва.